Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час. В эфире передача «Детский час». Сегодня детский час проведу с вами я, Анастасия Абрамова. И у меня сегодня двое мальчишек-соведущих. Это ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество». Андрюша Абаимов.
Здравствуйте.
И Ваня Грабарник.
Здравствуйте.
Программа наша создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. И сегодня, дорогие ребята, в нашей передаче мы заведем очень серьезный и очень важный разговор. Ну, наверное, каждый из вас однажды, а даже, наверное, не однажды, встречался с такими репликами родителей или взрослых. Вот Андрюша, например. «Будь человеком!» Встречался, Андрюша, такой? Да, реплика?
Нет, я не встречалась, но это мне напоминает очень одну историю.
Какую историю ты напоминаешь?
Ну, я не помню, кто написал, по-моему...
«Баранкин, да, будь человеком!» Вот замечательный человек. Мультик такой старый, да-да-да, про мальчишку Баранкина, которому очень часто, кажется, говорю, «Баранкин, будь человеком!» Вань, ты встречался с такой?
Конечно.
Бывает, да, Ваня, будь человеком. Ну вот сегодня мы, ребята, поговорим с вами о том, а как вообще стать настоящим человеком. Оказывается, недостаточно просто у мамы с папой родиться. Оказывается, еще вот пока человек растет, и надо сказать, что даже не только в детстве, вот даже у взрослых дяденек и тетенек часто происходят такие вот встречи с людьми, которым говорят, там, тетя Катя, будь ты человек, или мама, будь человек. Все бывает так, да? Вот мы сегодня поговорим о том, как стать настоящим человеком. Вообще, что это такое? Что люди имеют в виду, когда так говорят? А повод для этого серьезного разговора задала нам, знаете что? Сказка. Представьте себе. Сказка. Вот она лежит тут у нас на столе в радиостудии «Радио Радонеж». Она уютно устроилась на страничках недавно изданной книжки с великолепными, надо сказать, рисунками, которые вот хочется их разглядывать, рассматривать, очень трогательными рисунками. И называется эта сказка «Сказка о бумажном человеке». Как вы, наверное, догадываетесь, герой этой сказки – бумажный человек. И он очень хочет стать каким?
Настоящим,
точно. И у нас сегодня в гостях автор этой сказки. У нас сегодня настоящий сказочник, сказочница в гостях. Елизавета Жданова.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, ребята, вы, наверное, знаете, что в сказках часто появляются чудесные персонажи. Они помогают героям. И вот в русских народных сказках идет герой, потерявший путь, который не знает, вот как ему быть, куда пойти, куда отправиться, где искать там свою какую-нибудь утраченную, суженую, похищенную. И вдруг тут откуда-нибудь является чудесный помощник. Например, бабушка Задворенко какая-нибудь, или старицы, старцы. Они обладают удивительными способностями. Появляются они, помните как? Откуда?
Ниоткуда.
Нет, откуда? Точнее, не возьмись. Откуда не возьмись. И исчезают так, как будто бы и не бывало. Да, точно. Ну вот в авторских сказках такими чудесными помощниками, героям, часто оказываются звери, например, или добрые феи. Вот и в сказке о бумажном человеке есть такая добрая сказочная помощница. Ежевичная фея. И это именно она оживила картонную маску и превратила ее в бумажного человека, который очень хотел преодолеть свою бумажность и стать настоящим. Дорогие радиослушатели, Вот сразу у нас к вам вопрос. Записывайте, во-первых, телефон прямого эфира, чтобы потом подумать и позвонить нам с ответом на этот вопрос. Так, телефон прямого эфира записывайте. Ванюш, давай, говори.
959-5939.
И код Москвы?
495.
Записали? Так, теперь, внимание, вопрос. Как звали героя известной сказки, который тоже очень хотел стать настоящим, настоящим мальчиком, хотя был сделан из... Вот из чего он был сделан и как его звали? Итак, звоните нам в прямой эфир по телефону 959-5939, а код Москвы
495.
Повторяем вопрос. Как звали героя известной сказки, который тоже очень хотел стать настоящим, настоящим мальчиком, хотя был сделан из чего он был сделан и как его звали? Думайте, пока звучит песенка.
Думайте пока. Но песенка у нас сейчас еще не звучит, еще не время песенки. Вот действительно, нам вообще известны такие герои, которые не просто, как все мальчики и девочки, рождались у мамы с папой, а вот, например, пошел мужик куда-нибудь в огород глину набирать и набрал себе глину и сделал из него глиняного...
человека.
Да, пятерочку такую, терешечку. Например, получился глиняный мальчик. И он на самом деле стал настоящим сыном. И бабки, и детки. Вот так вот бывает. Или, например, пошел старик зимой и слепил себе из снега. Кого?
Дочку.
Дочку, Снегурочку. Но вот ей все-таки не удалось, помните, стать настоящим-то человеком, да? Что там у нее случилось?
Она растаяла.
Да, ну хорошо. А вот что же это за мальчик, такой мальчишки, из чего он был сделан и как его звали? Какой у вас ответ на этот вопрос? Что это за герой известной сказки, который тоже очень хотел стать человеком, настоящим мальчиком, хотя был сделан из чего?
Он был сделан из дерева.
Так, он был сделан из дерева. То есть это был деревянный человечек, да, и как его звали?
Мы думаем, то, что это Буратино.
Да, Буратино или...
Пиноккио.
Пиноккио, да. Есть две разные сказки про деревянных мальчишек, это точно. Но вот, видите, нам известны действительно сказочные герои, которые были сделаны из дерева, из снега, из глины. И потом они становились настоящими людьми. Но только это очень трудный путь, стать настоящим человеком. И на самом деле это путь, который не только сказочные герои проходят, но и обычные Андрюшки, Вани, Тани, Кати и, в общем, все девочки и мальчики на свете от самого своего рождения. Знаете что? Давайте мы откроем сказку о бумажном человеке, которую написал наш гость Лиза Жданова, и посмотрим, что говорит... об этом пути ежевичная фея. Дождь все еще барабанил в окна, и ветер завывал в узких улицах, когда на пороге домика ежевичной феи появился часовщик и вывалил на коврик у горящего камина бесформенный ком картона, издававший страдальческие всхлипывания. «Вот полюбуйся! Жалко его, лежал в луже!» — коротко сказал часовщик и упал в кресло поближе к огню. «Зачем вы принесли меня сюда?» — глухо всхлипнула из кучи. «Зачем меня спасать? Зачем мне жить бумажному? Зачем вы сделали меня таким?» Фея резко повернулась. «Ты сетуешь, что ты бумажный? А из чего сделаны все люди? Прах человека убивает вода и огонь, как бумагу. Его треплют болезни тебе неведомые. Человек рождается бумажным, беспомощным и более уязвимым, чем клочок бумажной салфетки. Но такими рождаются и те, кто, презрев свою бумажность, ведет корабли к полюсам Вселенной. Или те, кто ищет эликсира вечной жизни? Не знают ли прекрасно и те, и другие, что их попытки обречены? Разве не знал тот древний чудак, соорудивший себе ненадежные крылья и упавший в море, что улетит недалеко. Знал, конечно же. Но еще он знал, что если однажды не рискнет, то навсегда останется бумажным и никогда ему уже не стать настоящим. Даже ветер на улице, казалось, затих, прислушиваясь к ее словам. Голос ее замер, и последняя фраза повисла в тишине. Даже огонь в камине стал потрескивать тише, внимая ей. Бумажный человек глухо простонал. Стать настоящим. Ну вот, это был маленький-маленький фрагмент из сказки Елизаветы Ждановой «Сказка о бумажном человеке». Вот, Лиза, у нас всегда у ребят очень много вопросов к гостям, потому что страшно интересно, как вообще становится кем-нибудь настоящим. Вот у нас были настоящие там издатели, настоящие пастыри, священники, вот настоящие доктора филологических наук. В общем, у нас много было интересных настоящих людей. Настоящая сказочница у нас, по-моему, первый раз, да, ребята, в студии?
Да.
Вот, поэтому у нас, конечно, много вопросов, и готовьтесь отвечать на эти вопросы.
Готов.
Давайте. Да, ребята, радиослушатели, вы тоже можете позвонить нам по телефону.
959-59. 3-9.
Да, и задать свой вопрос Лизе Ждановой, сказочнице. А вот у ребят такие вопросы.
Вот у меня такой вопрос. А почему ваш герой именно бумажный человек? Ведь были Терешечка из русских сказок, Буратино, деревянные человечки. Они тоже стремились стать настоящими мальчиками.
И с девочками там,
да? Ну да. Угу. Еще можно вспомнить Снегурочку, снежную девочку.
Да, да, да. Почему вот именно бумажный лис? Почему все-таки именно бумага вдруг вот?
Ну, во-первых, Вань, ты читал, наверное, читал и Буратино, и Терешечку, да? Тут есть такой момент, насколько я помню, ни Буратино, ни Терешечка никогда не пытались стать настоящими. Они как бы существовали вот в... Вот с Терешечкой вообще отдельная история, насколько я помню. Он отдельно существовал вот это вот его, то, что его рождение, как его бабка качала поленца на руках, как она его вырастила, потом
вот как-то
Терешечку.
Она уже так его напитала,
да.
Что он стал сразу настоящим таким хорошим,
его
надежным
сыночком.
Его
мама воспитала хорошо,
да,
наверное.
Да, да. Да, Буратино нет, он очень
Буратино...
хотел стать настоящим мальчиком.
Пиноккио хотел.
Пиноккио
вот
хотел.
Тут есть разница небольшая, что Буратино, он хотел насолить Карабасу-Барабасу и открыть свой театр. Он этого добился. Мы не знаем, что было с ним дальше. По-моему, он как был марионеткой, так и остался. А вот Пиноккио нет. Пиноккио читали?
Да.
Пиноккио... Замечательная сказка, очень грустная, правда. Вот Пиноккио, он проходит, ну, скажем так, путь страдания, как мне кажется. Он ведь очень много страдает в книге. Он переживает смерть, он переживает какой-то крах всех его надежд, переживает абсолютно все. И сказка про Пиноккио, она, в общем-то, предостерегает нас против таких типичных мальчишеских ошибок. Потому что все мальчишки, ну, между нами мальчиками говоря, все мальчишки получают плохие оценки, дерутся.
Хотят из школы слизнуть.
Прибирают иногда, да. И вот нам говорит, что если мы будем делать вот так, что нас ждет. Сказка о бумажном человеке, она, пожалуй... Да, еще тут такой момент, вот если мы задумаемся о том, что такое дерево, вот в случае с Пиноккио, может быть, это... Этот материал можно понимать как некое... Вот мы про какого человека говорим, что он дерево, как вы думаете?
Не, ну, ты вообще деревянный. Просто деревянный, что ли? Потом говорит, ты просто как дерево. Это про кого так вот мы обычно говорим? В прямом смысле или в переносном?
Переносном.
В переносном. Что мы хотим понять такому человеку в переносном смысле?
Ну, то, что ты как-то...
Ну, как вот по дереву постучишь, можно ждать от дерева там сочувствия, сострадания, отзывчивости какой-то, можно? От
Нет.
дерева, от деревяшки. Вот когда мы хотим сказать о человеке, что ты просто деревяшка какая-то, что мы имеем в виду?
Ну, ты непонятливый.
Ты непонятливый, неотзывчивый, да,
да,
что-то такое. Ага.
Ну да, совершенно верно. То есть деревянный человек, человек бесчувственный. И как бы через это страдание Пиноккио учится чувствовать, то есть он становится человеком чувствующим. А в бумажном человеке здесь немножечко другая метафора, скажем так. Она предостерегает, эта сказка, не от ошибок, типичных для всех мальчишек, а скорее от бездействия. Мне кажется, это более характерно для нашего с вами времени. Может быть, раньше во всех книжках, которые я читала, вот Тома Сойера, может быть, вы уже читали. Все мальчишки мечтали убежать из дома, стать разбойниками, пиратами и так далее. А сейчас очень многие мальчики, наоборот, как мне кажется, вот даже среди моих одноклассников были такие, хотят сидеть дома, ничего не делать, как-то сидеть на своем тихом месте, играть в компьютер.
Да, Том Сойер уже не актуально. Том Сойер актуально
вот, почитать. Да, хочется почитать. Как-то, наоборот, показать другую сторону, что наоборот, сказать, что нужно перестать быть вот этой хлюпающей кучей, собраться, сделать что-то решительное и через вот это действие стать человеком. Бумажный человек проходит ведь не только через страдания. Здесь страдания как-то уходят на другой план. Он проходит через огонь и воду. И бумага таким образом укрепляется и превращается в человеческую плоть. Может быть, это важно было подчеркнуть.
Спасибо, спасибо.
Лиз, а хотелось бы узнать, что такое, по-вашему, настоящий мужчина?
Вот, да, вот мальчики, которые хлюпают и ничего не хотят, вот они могут вырастить настоящего мужчину. Что такое вообще настоящий мужчина? Что такое настоящий человек? Вот как ты это ощущаешь?
Хороший вопрос. Ну, с одной стороны, это такой субъективный идеал, наверное, для каждой девушки свой, который она... Ну, наверное, девушкам, которым повезло с папой, они видят его вот в своем папе. В папе всегда девочка видит только хорошее. Хорошие жены видят идеал в своих мужьях, которых они любят. Это некое средоточие таких мужественных качеств мужских. Верности, правдивости, честности и так далее. Но есть еще с другой стороны. Можно, да, продолжить? Или еще есть вопросы?
Да, есть, но продолжайте.
Есть другая сторона.
Много, да.
Есть другая сторона. Есть книжки, которые все девочки, мальчики читали. В детстве есть книжки Стивенсона, Вайн Рида, Саботини. Вот каждая девочка, она же хочет, чтобы ее возлюбленный был похож вот на этих прекрасных людей. Вот, ну, какая девочка не была влюблена в капитана Блада, скажите мне, в 12 лет? И вот, может быть, с одной стороны, нам нужно, конечно же, научиться видеть своих близких самые лучшие и воспитывать в них эти качества как-то так нежно, чтобы они с нашей помощью становились настоящими мужчинами. А с другой стороны, нужно уметь как-то отказаться от внешней привлекательности книжных образов, чтобы вовремя заметить, что вокруг нас тоже есть замечательные, хорошие люди. И, может быть, для каждого нужно стать такой ежевичной феей, которая поможет близким воспитать в себе... Настоящего человека.
Ну, вот это был, кстати, ответ девушки. Достаточно юной, между прочим, вот девушки, да, но уже сказочницы и писательницы, на вопрос о том, что такое настоящий мужчина. А вот мальчишки, а вы как бы вот ответили на вопрос? Вот сегодня, как вы понимаете, что такое стать настоящим мужчиной? Можно, кстати, нам, радиослушателям, тоже звонить, чтобы ответить на этот вопрос. Ванюш, вот настоящий мужчина и не настоящий мужчина, вот они чем различаются? Настоящий это какой?
Мне кажется, настоящий мужчина, ну, будет смелым, добрым, относиться ко всем с улыбкой.
Так, отличный с улыбкой. Так, хорошо. А, Андрюшка, у тебя какой ответ?
Я буду не так примитивен, по-моему.
Как кто? Как кто из нас? Как кто из нас?
Ну, в основном ведь понятие настоящий мальчик там или мужчина. Ага. Он добрый, хороший так. И все делает для девочек.
Думаешь?
Ну, это да, это мое понимание. А есть еще другая моя версия, то что настоящий мужчина, если его попросишь по-прямому, то да, он это сделает. Не будет каким-нибудь там назойливым, там тебе купить что-нибудь или еще что-то сделать. Будет спокойно дожидаться своей очереди. Если его попросят, то он это сделает.
Вань, ну ты согласен, что вот настоящий мужчина это тот, кто вот если что-то делает, то вот именно для девочек.
Нет, мы, девочки,
с этим не согласны.
Нет, да, абсолютно. У меня вот тот, кто делает все время что-то для девочек, у меня такой образ модельера. Он шьет платье для девочек.
Да, вообще в русском языке есть замечательная такая вот прилипающая такая фраза к такого типа мужчинам. Дамский угодник, говорят. Это всегда негативно, отрицательно окрашено.
Вот если бы выбирать между Том Сойером и дамским угодником, я бы, наверное, выбрала Том Сойера.
Тома Сойера, да?
Молодец.
Точно. Хотя он прекрасно умел ухаживать за Бекки Тэтчер. Помнишь?
Да,
конечно. Он так по-мужски и ухаживал за ней. Вот. Но, конечно, настоящий мужчина, он, наверное, вот как мне кажется, должен уметь делать что-то ради чего-то, что не сулит ему выгоду и приятности. Например, ради Родины. Настоящий мужчина можно уметь что-то сделать такое. Да, согласны, нет?
Я думаю, настоящая женщина тоже.
И настоящая женщина тоже, пожалуй, да. А вот настоящий христианин, например, вот достаточно ли просто, например, ходить, там, каждое воскресенье ходить в храм, причащаться, исповедоваться? Это уже настоящий христианин? Вот кто как думает? Ты как думаешь? Ты как думаешь, Ваня?
Ну,
что-то еще кажется, надо? Или вот или это уже достаточно?
Ну,
настоящий христианин?
Мне кажется, христианин не должен хулить, не должен грешить, не должен...
То есть между походами в храм по воскресеньям он должен делать что-то такое еще. Лиза, а вот как вы думаете, а вот настоящий христианин, настоящий мужчина, мы сказали, там, настоящий.
Вот, знаете, настоящий мужчина все-таки субъективный, его можно себе как-то представлять, идеализировать. А настоящий христианин, здесь все объективно, здесь все прописано. Вот то, что в Евангелии написано, то и есть настоящий христианин. Но с другой стороны, это тоже, конечно, идеал, человек, который живет по заповедям. Наверное, настоящий христианин — это тот, кто хочет совершенствоваться и делает, прилагает все усилия.
И идти за делать. Христом, да, ну, чтобы, да. Во что бы то ни стало. Так, хорошо. Угу. Какие у нас еще вопросы?
А как вы считаете, что такое настоящий человек?
Нет, настоящий человек мы говорили. Давай про настоящие друзья, там, например, что еще такое?
Ну, а были ли у вас в школе настоящие друзья?
Были. И до сих пор есть.
А у меня такой вопрос, они были только мужского пола или только женского, или это было вместе?
И те, и другие, на самом деле. До сих пор остались друзья и мужского, и женского пола.
А у меня еще один вопрос. Какими были ваши настоящие друзья?
Угу. Вот расскажу вам про двух своих подруг, которые у меня остались со школы до сих пор. То есть представь себе, сколько я их знаю, это... Но больше 10 лет точно, поскольку считаю ее плохо, точно не буду говорить. Но много я их знаю, в общем. Одна из них — это такой человек, которому хочется подражать. Всегда очень спокойная, очень уверенная в себе, очень благожелательная, замечательная девушка. А другая — это вот такой пример дружбы, который может проверить только время, наверное. Мы с ней все время спорили. Вот любой вопрос, который между нами возникал, он рождал споры. Мы даже ссорились иногда. Но, тем не менее, на протяжении многих лет мы оставались друзьями. И вот сейчас, по прошествии стольких лет, мы остаемся друзьями. И, несмотря на то, что у нас разные взгляды на очень многие вопросы, мы до сих пор дружим. И я точно знаю, что это люди, которые поддержат меня в любой ситуации. И надо сказать, что были моменты в жизни сложные. И школьные друзья были среди тех, кто помогал мне и оказывался рядом.
А вот вы как думаете, что в жизни помогает стать настоящим человеком? Настоящим христианином?
Что помогает, да? Ну, во-первых, должны быть вокруг хорошие люди, наверное. Потому что человек один, он один в поле не воин, он мало что может делать один. Многим помогают, например, хорошие родители заботливые, у кого-то верные друзья, у кого-то хорошие учителя в школе или преподаватели в институте. Кто-то читает хорошие книги, многие люди приходят к Богу через искусство. Вообще все, что есть в нашем мире, мне кажется, оно все существует для того, чтобы нам помогать стать хорошими людьми и хорошими христианами.
То есть человек не один.
Конечно, не один.
Вот, предположим, если человек не христианин, он не верит в Бога и не хочет верить. Он может ли сам стать настоящим христианином? Или ему надо в этом помочь?
Если он не хочет?
Да, если он не хочет христианином быть, то как же тогда он станет им?
Мне кажется, если он упорно не хочет, то тут ничего не получится. Но впрочем, знаете, для Бога-то все возможно. Если Бог хочет, то...
Тут уж... Да, но очень важно человеческое желание, да, важно, желание самого
если
человека.
Не хочет, то мало что
против делать. Воли, как говорят, насильно не заставишь любить. Должно быть желание. Должно быть. Свобода воли человека есть. А Господь, Он идет навстречу, всегда рядом. Только позови, только повернись. А насильно кто ж будет? Насильно нет.
Если вот самый вопрос... Как вы думаете, можно ли сделать какой-то поступок или что-то такое, чтобы ты хочешь, чтобы он стал христианином, а он нет, что подтолкнет его на этот путь?
Помочь своему другу, да, близкому?
Ну, я сейчас говорю о конкретном человеке, но не буду называть, кто это.
Ну, какому-то близкому человеку, когда ты хочешь помочь, вот, Лиза.
Даже не знаю. Ну, во-первых, конечно же, наверное, нужно молиться, чтобы как-то Бог ему помог. А вот с другой стороны, может, можно какие-то активные усилия к этому прилагать. Ну, например, если этот человек уважает тебя, если он видит, что ты хороший, честный, настоящий мужчина, он думает, вот бы мне стать таким же, как Андрей, то он, может быть, переймет у тебя какие-то черты, например, то, что ты веришь в Бога.
Да, ну, сама твоя помощь действительно молитвенная.
Ну, а если же он считает себя выше всех, то можно ли им как-нибудь помочь в этом?
Ну, может быть, надо найти какой-то авторитет, который на него повлияет. Может, есть какие-то другие люди, которых он считает выше себя, которые тоже верили в Бога.
А уже, наверное, то, что ты сам хочешь помочь, уже
да,
желание
конечно.
Твое, это уже помощь. Да, хороший вопрос, Андрюша. Да, а еще вот какие есть вопросы? Да, Ань.
Мне просто очень интересна есть информация, вот то, что вы почему решили именно поступать в Институт русского языка?
А в Институте русского языка очень интересно. Там готовят преподавателей русского как иностранного. И я работаю с иностранцами. Ну, я пока еще мало с ними работаю, потому что я заканчиваю институт. Преподаватель приходит в группу, вот он видит, сидят перед ним люди самые разные. Большинство групп там объединенные, люди из разных стран. Могут быть люди из стран Африки, могут быть люди из соседних стран, например, из Болгарии, она рядом с Россией, или из Европы, или из Америки, откуда угодно. И у каждого из этих людей у них свой взгляд на мир. Они видят мир совершенно по-другому. И это совершенно особенно отражается в том, как они учат русский язык. И в их языке тоже.
Понятно.
Угу. Ну, Андрюша, есть еще какие вопросы?
А когда вы написали свое первое произведение, что это было?
Мое первое произведение, вот оно лежит на столе, это сказка о бумажном человеке. Когда оно было написано? Ну, года, наверное, уже два как. Вот. А мир сам, в котором действуют эти герои, существовал, конечно же, задолго до того, как появилась сказка. Мне кажется, он у меня в голове был всегда. И в нем действовали герои, и эти герои, которые есть в этой сказке, и другие герои, которые появятся позже. Может быть, те герои, которые, возможно, не появятся вообще, но вот в историю как-то все это пока не складывалось. А потом случился такой замечательный случай, когда на день рождения своей подруги в мастерской ее отца-художника я нашла картонную маску, она мне так понравилась, что мне очень захотелось написать о ней сказку. И вот в этом году моя подруга подарила мне эту картонную маску. Как выяснилось, она была сделана в качестве реквизита для театра Моссовета, если не ошибаюсь. И оказывается, их даже много существует на свете таких.
А вот у меня чисто свой вопрос. Вы хотели, чтобы вашу книжку издали? И были у вас проблемы с издательством
вот,
или же нет?
Вот молодые люди современные, они всегда интересуются. Когда человек вот что-то придумал, как это потом людям принести? Вот, Лиз, как у вас действительно это получилось? Как вот сказка нашла издателя? Как это получилось?
Угу. Хороший вопрос. На самом деле я уже была готова к тому, что я вот могу только написать, а дальше будут самые настоящие проблемы. Я буду везде отсылать эту сказку, ее нигде не будут принимать, все будут говорить, что это какая-то ерунда. Вот. Но мне вот повезло с издательством «Никея». Нашлись люди, которые представили меня директору издательства. Сказка понравилась, и согласились печатать. Это заняло, конечно, большой промежуток времени, так получилось. Вот. Долго мы выбирали иллюстратора. Долго мы обговаривали все условия, но, тем не менее, вот так получилось, что сказку издали.
То есть главное, чтобы на свете были хорошие издательства.
Главное, чтобы на свете были хорошие люди.
Да, да.
Вообще, главное, чтобы все было хорошо.
Да, да, да. Да. И надо изо всех сил так стараться, чтобы все было по-настоящему хорошо. Ребят, еще, Ваня, у тебя вопрос,
да? Да, у меня такой вопрос. Вот вы написали сказку о бумажном человеке, именно сказку. А вы в детстве сами любили сказки? Какие? Народные или авторские?
Почему именно сказка, действительно, первое произведение? Какое у вас сказки
отношения? А что же еще, как не сказка? Что же еще вообще можно писать и читать, мне кажется? Ну, Конечно, я любила сказки. Я очень любила сказки, легенды. Вот сказать, какие. Из народных, вот есть такой сборник, он называется «Сказка для приятных сновидений». Он у меня был. Сейчас, по-моему, он в интернете ходит под названием «200 лучших сказок мира». Очаровательная книжка. Там сказки китайские, японские, венгерские, румынские, самые разные. Удивительная вещь, на самом деле. Оттуда можно столько почерпнуть идей, просто очаровательные сказки. Что касается авторских, ну, я неоднократно, мне кажется, уже во всех интервью, во всех вопросах, которые мне задавали, я признавалась в любви к Астрид Лингрен за ее неподражаемое чувство юмора. Карлсона я перечитываю иногда на досуге, просто чтобы поднять себе настроение. Это восхитительная книга. Хотя у Астрид Лингрен много других серьезных книг, в которые нужно вчитываться. И еще вот один, пожалуй... Да не один, на самом деле. Вот сейчас просто для примера. Я очень люблю английскую литературу. И из писателей, английских сказочников, пожалуй, можно поговорить о Памеле Треворс. Смотрели «Мэри Поппинс»?
Конечно,
или читали, да.
Да, да.
Вот. Знаете, мне очень нравится, как у нее развита идея параллельного мира. Вот в обычной жизни вот эти дети, дети семьи Бэнксов, они гуляют по улице, гуляют по парку, ходят в магазины. И вдруг в один прекрасный день выясняется, что вот в этом самом парке сидит старушка, которая продает волшебные воздушные шарики. Она их продает там всегда. Кажется, она там есть всегда. Или, например, если свернуть с переулка вот куда-нибудь в какую-нибудь сторону, можно найти кондитерский магазин, где будет работать волшебная чудесная миссис Кори, которая будет делать сахарные палочки из своих пальцев, а ночью приклеивать звезды к небу. Но при этом без небольшого волшебного вмешательства они в этот мир никогда не попадут сами. И вот эту завесу Памела Треворс, заметьте, никогда не открывает. Мы не знаем, как действует волшебство, мы не знаем его механизма. И в этом, наверное, есть свое очарование. Это очень красиво.
Чудо. Да, да. Вот все-таки вот русские сказки очень любят различать волшебство и вот волшебное и чудесное. И такое волшебное колдовское, то, что часто героя сбивает с пути, то есть, наоборот, мешает ему, выступает как такой вредитель. И чудесное, с которым герой в сказках, вот, ребята, обратите внимание, встречается тогда, когда он именно ищет правильный путь, именно ищет дорогу жизни. Андрюшка, ты что хотел сказать?
А у меня еще один вопрос, ну, точнее, не вопрос. А вы читали книжки Тора с Астрид Лингрен с переходом из этого мира в другой, как «Мио, мой Мио» и «Братья Львиное Сердце»?
Да, читала.
Ну что ж, вы могли бы тоже их порекомендовать нашим слушателям,
безусловно,
да, как хорошую сказочную
литературу. Говоря, «Братьев Львиное Сердце» я не осилила. Для меня это была очень такая серьезная книга, и мне было ее тяжело читать. А «Мио, мой Мио» превосходно.
Андрюшка, ты осилил?
Да.
Ты, ну, ты же мальчик, поэтому ты осилил.
Да, я помню, я читала «Братья Львиное Сердце» где-то в 6 или 7 лет.
Да ты что, сам читал или тебе читали?
Нет, я сам читал.
Сам осилил. Видишь, как мальчики отличаются.
А я 18 не осилила.
Вот как.
Ну, я вам советую перечитать, потому что книжка замечательная. И вот мне еще хочется несколько раз получить такие же ощущения, какие я получал, когда читал эту книжку.
Мне показался странным вот эта идея постоянного перехода из одного мира в другой, этого постоянного умирания. Мне вот это было тяжело воспринять. Там же герой постоянно, получается, умирает и переходит в какую-то следующую
стадию. Они умирают нам два раза.
Ну, два раза, но предполагается, что а что мешает им умереть и в третий, и в четвертый, и вот так вот постоянно умирать и творить справедливость в следующем мире.
Ну, это, по-моему, намек на то, что жизнь бесконечна, и надо... Ну, то, что жизнь бесконечна, и в каком-то счете конечна, и надо успеть творить добрые дела в этом мире, и в другом тоже.
Ну, в общем, есть о чем поспорить. Вообще, на самом деле, да, хорошая книжка, она ведь правомочно ставит вопросы, да. Можно поспорить, можно не согласиться. Можно даже сказку о бумажном человеке прочитать и поспорить там. Вот почему, например, бумажный человек изменяется, преображается, становится настоящим, вот, пройдя через испытания. Ведь, например, во многих сказках совершенно другой механизм очеловечивания. Но помните, как в «Аленьком цветочке» чудище обретает человеческий образ? Через что?
через это во многих сказках через любовь.
Через любовь, например, да. Вот это верное такое средство, любовь, да.
Которая... В ваших сказках это так банально.
Ну, нет, не скажите, это очень, это такое вот важное какое-то свойство любви, видеть за внешним отталкивающим обликом некое вот истинное такое подлинное существо человеческое, достойное действительно любви. Ну, на самом деле, вот когда взрослые говорят детям, там, ну, будь ты человеком, когда же ты станешь человеком, то они, в общем, именно это и имеют в виду, скорее всего, что мы все-таки человеком называем не наше тело человеческое, отличное от звериного, да, а вот тот внутренний мир, того внутреннего человека, которого мы не видим, но который во всем, что мы делаем, проявляется. Наши радиослушатели, вот вы как думаете, про кого так можно сказать, что вот это настоящий человек, настоящий друг, настоящий христианин? Вот звоните к нам с ответом в прямой эфир по телефону.
959-5939.
Да, и самым активным радиослушателям сегодня, конечно, в подарок будет сказка о бумажном человеке. Как вы думаете, про кого можно сказать? Это настоящий человек, настоящий друг, настоящий христианин.
И код Москвы 495.
Почему ночами хочет мука? Язык любви, единственный язык для понимания друг друга. Что шепчет клёв, о чём журчит родник? И почему ночами хочет вьюга? Язык любви, единственный язык для понимания друг друга. Щенки и котята, стрекозы и птицы, друг друга любить мы должны научиться. Цветы и деревья, слоны и лисицы, мы в доме одном живем.
Ребята, вот все-таки мы с вами сегодня рассуждаем о том, каким должен быть настоящий человек, настоящий христианин. Давайте мы с вами прислушаемся к людям уже духовно опытным. Вот что они думают о том, что такой настоящий совершенный человек. А перед этим примем звоночек. Алло, алло.
Алло.
Добрый
Меня
вечер.
Меня зовут Миша.
Мишенька, добрый вечер.
Мне 6 лет.
Здравствуй, Миша. Как ты думаешь, что... Такой настоящий человек, про кого так можно сказать?
Это брат.
Это твой брат? Или это человек как брат?
Да.
Как брат. Ну, скажи еще несколько слов.
Он всегда рядом.
Угу. Ну, наверное, да, это хороший краткий.
Он всегда может помочь.
Да. Да, слушай, отличный, Миша, ответ.
такой краткий. Это человек как брат, настоящий человек, да? Миш, хорошо, спасибо. У тебя есть вопрос какой-нибудь Лизе Ждановой, автору сказки о бумажном человеке? Придумаешь какой-нибудь вопрос? Нет, задумался. Ну, правильно, вопросы хорошие надо готовить. Миш, спасибо тебе. Не забудь перестать трубочку кому-то из твоих взрослых, чтобы они продиктовали адрес. Так, ну что ж, ребята, давайте мы теперь действительно прислушаемся к людям, вот духовно опытным. Вот что говорят премудрые люди, вот отцы нашей церкви, что говорят о том, что такое настоящий христианин? Ну, например, я думаю, что вы знаете, что несколько раз в году у нас служится литургия Василия Великого. Взрослые говорят, ой, сегодня литургия Василия Великого, пойдем, да? Вот Василий Великий, знаете, когда он жил? В каком веке? Кто-нибудь знает, Андрюшка?
Ну, я думаю, это где-то 15-й, 14-й, 16-й.
Давным-давно, он жил в 4 веке. Да, в 4 веке, давным-давно. Он умер 1 января 379 года. Очень давно жил святитель великий, один из учителей церкви. Он блестящий был образованный человек, получил хорошее образование в греческом, в Афинах. И он, став христианином, он удалился в пустыню, то есть стал монахом. И там основал монастырь. И для этого монастыря, для своих братьев, монахов, составил правила монашеские. И эти правила стали основанием для вот отношений в монастырях во многих странах мира, в том числе в России. И вот в них, в этих правилах, очень много можно как раз почерпнуть из размышлений о том, каким же должен быть святитель Василий Великий – совершенный христианин, не настоящий, а совершенный христианин. Итак, каким должен быть совершенный христианин, по мнению святого Василия Великого?
Христианин должен иметь образ мысли, достойный небесного звания, и жить достойно Евангелия Христова.
Ты прям как клятву сейчас сказал, что жизнь достойна. Ребята, вот смотрите, какие слова. Христианин должен иметь образ мысли, достойный небесного звания, жить достойно заповеди Христова, Евангелия Христова. Андрюш, как ты понимаешь, это что значит достойный образ мыслей должен иметь христианин?
Ну, я думаю, то, что он не должен мыслить о земном.
Совсем-совсем не должен.
Не, ну это, конечно, он должен, но в основном он думает более о том, что он приобретет. О том, ну не то, что, ой, сегодня я должен купить красивую обувь. О том, что сегодня сделать хорошего.
Да, да. Ну, конечно, есть какие-то у нас житейские попечения, особенно попечения о ближних, что они все-таки очень важные, правда? Ну, да, видимо, это правда так, достойный образ мыслей. Все-таки мысли о том, что я сделал-то для того, чтобы потом быть вечности сопричастен. Не о суетном, а о вечном, чтобы наши мысли были. Угу.
Он не должен хулить. Не должен обижать, не должен ссориться, не должен мстить сам за себя, не должен узнавать злом за зло, не должен гневаться.
Он должен быть долготерпеливым.
Долготерпеливым?
Да.
Угу. Это значит терпеть, если что-то происходит, то терпеть без ропота долго, да, полагаясь на то, что все, что происходит со мной, даже что самые неприятности, что, ну вот воля Божья да. такая, она в отношении меня благая.
Угу. Переносить все, что бы то ни было. А кто делает неправду, того обличать благовременно, но не со страстным движением, чтобы отомстить за себя, но с желанием исправить брата по заповеди Господней.
Ребят, скажите, то есть можно все-таки, вот как вот если кто-то рядом с нами что-то вот делает неправду, можно обличать его, как вы считаете? Или
нет,
надо терпеть и молчать?
Надо
что терпеть. Говорить Василий Великий? Смотри.
Но
кто
я...
делает неправду, того, что... обличать благовременно, говорит Василий, обличать, но при этом добавляет, не со страстным движением, чтобы отомстить за себя, чтобы счеты свести, да? А желанием исправить брата по заповеди Господней. Но на самом деле это такое великое премудрость, чтобы не унизить, да, не отомстить за себя, а вот именно чтобы исправить брата. Этому, конечно, надо учиться, тоже потихонечку становясь настоящим христианином, вот так вот обличать. Да, хорошо. Что еще Василий Великий говорит о совершенном христианине?
Об отсутствующем брате не должно ничего говорить с намерением очернить.
Точно.
Не должно дозволять себе ни крика, ни другого движения, которыми показывается раздражительность.
Да, да. Обычно, вот когда мы хотим чего-то добиться, и мы страшно так вот раздражены, то мы именно раздражительность свою показываем, чтобы воздействовать на другого уж таким самым коротким путем и действенным способом. Но, конечно же, при этом каждый из нас понимает, что раздражительность на самом деле ни к чему хорошему не приводит, потому что она рождает взаимную раздражительность, ссору, обиду и разлад. Так, угу.
Не должно отвечать кому-либо или делать что-нибудь дерзко или презрительно, но надобно показывать во всем скромность и ко всем почтительность.
Угу.
Не должно домогаться первенства. Каждый должен предпочитать себе всех. Не должно быть непокорным.
Не должен завидовать доброй славе другого и радоваться чему-либо недостатку.
Кто говорит, что покаялся в грехе, то должен не только сокрушаться о том, в чем согрешил, но и принести достойные плоды покаяния.
Ребята, это вот что это такое? Значит, не только сокрушаться. Ну, понятно, что, слава Богу, вот в ком совесть из нас жива. Вот, я надеюсь, что во всех присутствующих и ваших радиослушателей. Конечно, когда мы что-то такое сделаем неприятное, да, совесть нас облегчает, нам становится стыдно. Стыд – это какое чувство? Приятное или неприятное?
Неприятное.
Неприятное. Чувство страшно неприятное, но оно хорошее или плохое?
Хорошее.
Но при этом оно очень хорошее, потому что оно нам дает сигнал. Остановись и изменись. Точно. Но вот смотрите, как Василий Великий говорит. Кто говорит, что покаялся в грехе, то есть прислушался к голосу совести, сказал, прости меня, мне так стыдно, и, скажем, поисповедовался в этом грехе перед Господом. Но Василий Великий говорит, он должен не только сокрушаться о том, в чем согрешил, переживать, но принести достойные плоды покаяния. Как вы думаете, о каких плодах идет речь? Это как принести можно достойные плоды? А что это такое? Вот как?
Это он должен как-то загладить свою вину.
Например, перессорился со всеми, потом думал, что же я такое вот натворил.
Надо со всеми помириться и что-нибудь сделать хорошее для них.
Ну, то есть поступить наоборот. То есть пожадничал, устыдился, принеси плоды покаяния. То есть отдай, наоборот, что-нибудь дай, поделись чем-нибудь. Сломал, разломал, потом переживаешь, что же я такое наделал. Наворотил. Ну, иди почини хоть как-нибудь. Плоды покаяния надо принести. Верно. Хорошо. А вот еще про солнце. Вот как хорошо про солнце, которое не должно заходить в гневе. Андрюшка, вот прочитай вот это.
Не
вот.
Должно допускать, чтобы солнце заходило в гневе брата. Иначе ночь может разлучить обоих. Не должно отлагать время своего исправления.
Да, смотрите, как хорошо сказано. Вот когда вы чувствуете, что вы гневаетесь, вы раздражены, не ждите, когда наступит следующий день. Скорее стремитесь, бегите, исправляйте то, что произошло между вами, какой-то разлад между людьми. Исправляйте то, что вы натворили. Иначе ночь может разлучить обоих. Вот и все. И уже не останется времени для того, чтобы исправить что-то между людьми. Хорошо. Ну вот, знаете, почти наш современник, митрополит Антоний Суржский, он умер совсем недавно, в 2003 году. И когда ему было 14 лет, он впервые взял в руки Евангелие и обратился ко Христу. А потом вот он стал из самых любимых, наверное, пастырей 20 века нашей церкви. Вот вы когда чуть-чуть подрастете, я уверена, что вы будете наверняка читать митрополита Антония, в том числе его проповеди. И вот он приводил в пример о такой настоящей христианской жизни такой случай. Ему рассказала его дочь человека, вот о котором идет речь. Это был такой верующий христианин, который был твердо убежден, что он должен каждую заповедь Христову выполнять. И сколько умел, вот так он и делал. Но вот один пример того, как он к выполнению этих заповедей подходил. Вот слушайте, он вспоминает митрополит Антоний, он был человеком с достатком. И у него был дом хороший, начищенные были полы. Когда к нему в дверь стучался нищий человек, он ему открывал. Но останавливал бедняка на пороге и говорил: «Вот ты стой, где стоишь. Ты своими грязными сапогами в мой коридор, пожалуйста, не ходи». Потом он выносил нищему тарелку супа с куском хлеба и говорил: «Ну, ешь. Ну, ты вот тут ешь, на дворе». И когда, значит, с едой было покончено, он давал ему какую-нибудь монетку и говорил: «Ну, все, теперь уходи». И он считал, что заповедь Христова «накорми голодного» этот человек выполнил. Вот вы как считаете? Это так рассказ Антоний Сурожский, вот чтобы нам поразмышлять о том, действительно ли заповедь выполнена. То есть вроде бы технически он выполнил заповедь. Как бы получается, что человек съел хлеб, съел суп, взял денежку и ушел.
Ну, мне кажется, в общем, можно было бы пустить человека в...
На порог.
Дом, да.
На порог. Можно,
да,
было пустить.
Даже можно было бы его посадить за
стол. Ну, вот митрополит Антоний говорит: а с чем этот нищий ушел? И говорит, что ушел-то этот нищий, вероятно, с чувством, что да, теперь я не такой голодный. Да, теперь у меня есть полтинник на будущее, но я не встретил самого главного. Как вы думаете, чего? Самого главного. Как вы думаете?
Он не встретил желания, чтобы его накормили. Ведь заповеди надо исполнять не просто так, чтобы исполнить заповедь, а с каким-то особенным чувством.
С каким-то чувством, с отношением. То есть получается, что он не встретил он человеческого отношения. Это правда, точно. И митрополит Антоний Сурожский сразу же приводит вот и обратный пример тому, вот, о котором он только что рассказывал. Пример, который его в свое время очень тронул. Дело в том, что вот когда была война с фашистами, он служил в Париже, в русской гимназии. В Париже. Париж – это столица какой страны?
Франции.
Франции, да. И вот, значит, он служил в русской гимназии в Париже, и среди воспитателей был один человек очень суровый, такой очень строгий, довольно замкнутый, почти ни с кем не общался. И, в общем-то, о нем мало что знали. Не знали... как он живет, не знаю, в какой нищете сам живет. И вот картина такая. Мальчики, девочки бегут в школу, и туда же идет этот воспитатель. У дороги сидит нищий. Перед нищим, естественно, шапка. И вот много народу проходит мимо. Некоторые проходят мимо, как бы его не замечая. Потому что встречались в такой ситуации. Проходишь мимо, потому что как бы стыдно вот, посмотреть и не дать ничего. Это часто и с нами происходит, в нашем современном городе. А некоторые, проходя, просто в эту шапку кидают монету и на человека даже не посмотрят. И вот, подходит этот воспитатель. Он остановился, снял шляпу, что-то нищему сказал. И вот ребята, кто видел эту ситуацию, они точно видят, что он ему ничего не дал. Но нищий вскочил на ноги, обнял его, и через какое-то время они расстались. Вот это видели дети. Они, конечно, очень удивились. И когда этот воспитатель пришел в гимназию, дети его окружили и засыпали вопросами. «Кто этот человек?» — они спрашивают. «Вот он, вот этот нищий, он что, вам родственник? Он вам знакомый? Вы почему сняли перед ним шляпу, когда подошли? Вы же ему ничего не дали? А почему же он вскочил и вас как просто родного поцеловал?» И они загнали его в угол, что называется. Ему пришлось отвечать. И вот он ответил приблизительно следующее. Он сказал: «Знаете, я вот сегодня шел пешком с другого конца города Парижа». Почему шел пешком? Как вы думаете, почему?
Денег особо.
Правильно, точно. Потому что у меня даже на метро не было денег, он говорит. Я шел по дороге и издали видел этого нищего. И я видел, как люди проходили мимо, видел, как некоторые бросали монетку в его шапку, даже не взглянув на него. И я подумал: вот как я пройду мимо него? Если я пройду мимо него и не окажу ему внимания, то а вдруг у него умрет последняя надежда, вот вера в человека? Ну, денег-то не было. Что же делать? Давать было совершенно нечего. И тогда я остановился рядом с ним и снял шляпу перед ним, чтобы он почувствовал, что мы
на равных. И что я в нем вижу, равного себе человека, больше я ничего ему дать на этот момент не могу. Я вижу в нем равного, а не нищего, того, кто ниже меня. И я ему так и сказала. Говорю, простите, я ничего не могу вам дать. У меня ничего нет. И вдруг этот человек вскочил и меня обнял. Вот митрополит Антоний Суржский, он потом говорит, что он сам с этим нищим разговаривал. Он подошел к этому нищему и стал с ним разговаривать. Настолько вот этот рассказ воспитателя тронул его сердце. И этот нищий сказал ему, что никогда никто в его жизни не дарил его так богато и так щедро, как вот тот человек, который ему ничего не дал, но признал в нем равного себе, снял перед ним шляпу, объяснил, почему он не может ему помочь, и попросил у него за это прощения. Вот два таких примера. Один человек все сделал по заповеди, а другой вроде бы никакой заповеди-то и не исполнил. Нет заповеди, как отнестись к нищему, когда нечего ему дать. Вот такой заповеди же вроде как нет. Но этот человек одарил его любовью, да, одарил его самым богатым даром. Он его убедил, ему доказал, что он человек, что к нему можно отнестись как к самому знатному. Перед ним снять шляпу, извиниться, с ним говорить как с равным. Вот, смотрите, ребята, нам тоже такой маленький урок от духовно-опытных людей, как святитель Василий говорит о том, что же нужно, чтобы быть совершенным христианином. Так вот и из этого воспоминания отца Антония Суржского можно тоже кое-что для нас извлечь. Ну что ж, мы с вами сегодня вели беседу о том, что значит быть настоящим человеком, что значит быть все-таки настоящим христианином. Вы слушали программу «Детский час». Этот час провела с вами я, Анастасия Абрамова, наша гостья, автор сказки о бумажном человеке Елизавета Жданова, а также ребята из детских студий Московского центра для детей и родителей «Рождество» Андрей Абаимов и Иван Грабарник. А песни сегодня звучали в исполнении Лады и Людмилы Ершовых. Ну и я напоминаю, что программа наша сделана при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Thank you.